Говорит Радио Свобода. Марши и шествия в Петербурге в День народного единства.
Многочисленные акции больших ноябрьских выходных начинаются в воскресенье с его традиционным маршем против ненависти.
Промежуточные выборы в Конгресс США.
Разрыв между победителями и побежденными на главных выборах, в выборах в Сенат, будет, скорее всего, минимальным.
Инициатива Китая на саммите АТС в Пекине.
Для Китая это шанс заявить о своих новых амбициях.
25-летие падения Берлинской стены.
День падения стены 9 ноября 1989 года стал всеобщим, хотя и неофициальным праздником, который теперь всегда с немцами.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю. События», которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 3 по 9 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с сегодняшнего события. В Москве состоялся массовый митинг врачей, организованный в знак протеста против реформы московского здравоохранения. На нем побывала Марьяна Тарачешникова.
На Суворовской площади в Москве сегодня состоялся митинг против массовых сокращений врачей и закрытия медицинских учреждений. По плану московских чиновников до конца марта в Москве предполагается закрыть несколько десятков медучреждений. Уже закрыты детские инфекционные больницы номер 12 и номер 8, инфекционный корпус городской клинической больницы номер 4, детский глазной санаторий при Морозовской больнице и многие другие учреждения, такие как известная на всю Москву 11-я больница, в которой лечили людей с рассеянным склерозом, и только там они могли получить полную квалифицированную помощь. Московские чиновники говорят, что закрытие больниц плановое, и объясняют это переходом на страховую модель финансирования медицины в России. Но вот московские врачи и пациенты недовольны. По данным проекта «Белый счетчик», волонтеры его сегодня также присутствовали на Суворовской площади, на митинг пришли около 6000 человек. Организаторы митинга в заявке указывали около 1000 человек. Полицейские говорили, что не больше 3000 человек одновременно присутствовало на Суворовской площади в Москве, но люди постоянно приходили и уходили. На самом деле не лучшие погодные условия для митингов в Москве. Сегодня было достаточно холодно, но и людей пришло много. Они не видят никакого смысла в реформах в том виде, в котором они проводятся сейчас. И по окончании митинга присутствующие проголосовали за резолюцию, в которой требуют остановить псевдореформу, так они называют реформу московской системы здравоохранения, с мораторием на один год. И в это время прекратить закрывать медицинские учреждения и сокращать сотрудников. Кроме того, они требуют придать гласности все подробности проведения реформы, в том числе назвать имена разработчиков и условия соглашений, которые должны быть заключены в рамках этой реформы. Ну и одно из наиболее жестких требований митингующих – это увольнение заместителя мэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова, который последовательно отстаивает реформу здравоохранения в Москве. И сейчас врачи видят его основным источником тех проблем, с которым им пришлось столкнуться.
Марьяна Тарачешникова о сегодняшнем митинге врачей в Москве. Время свободы. План на неделю. Во вторник, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. В Петербурге в этот день пройдет несколько акций, в которых примут участие самые разные организации, партии и движения. От националистических до антифашистских. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Многочисленные акции больших ноябрьских выходных начинаются в воскресенье с его традиционным маршем против ненависти памяти убитого неонацистами ученого-этнолога Николая Геренко – а также митингом за Новороссию, организованным активистами незарегистрированной партии «Другая Россия». И если организаторам марша против ненависти с большим трудом удалось согласовать маршрут, отказавшись при этом от митинга на площади Сахарова, то у петербургских сторонников Лимонова трудностей в согласовании митинга за Новороссию не возникло. Партия «Великое Отечество» решила 4 ноября принять участие в общегородском митинге в поддержку российской государственности и единства многонационального русского белорусского народа, которая начнется в 11 утра у Большого концертного зала «Октябрьский». А в 3 часа дня 4 ноября начнется марш за Новороссию, который пройдет от станции метро «Горьковская» и закончится митингом на Марсовом поле. Организаторами акции выступили партия «Родина», «Русский лад», движение «Народный собор», «Национальное освободительное движение», «Русское имперское движение», а также «Украинское землячество наследие», «Донбасское землячество» и «Содружество ветеранских организаций за други своя». Русский марш в центре Петербурга городские власти не согласовали. Не исключено, что националистические организации решат присоединиться к разрешенной акции партии «Родина», которая будет проходить 4 ноября на окраине Вахтова. В этот же день, 4 ноября, и также в 3 часа дня, начнется акция петербургских антифашистов за солидарность всех народов и против националистического террора и репрессий, которые, как считают активисты, поощряются властями России и Украины. Акция согласована, проводят ее движение «Автономное действие» и «Российское социалистическое движение». Основная идея – неприятие национализма, под каким бы флагом он ни выступал, говорит Виталий, активист «Автономного действия».
На нашем мероприятии будут запрещены любые символики ДНР, ЛНР, правого сектора, Украины и прочих организаций, которые осуществляют, по нашему мнению, террор в отношении мирного населения, как России, так и Украины.
Коммунисты в акциях Дня народного единства не участвуют. Их день традиционно 7 ноября, говорит Сергей Маленкович, руководитель петербургского отделения партии «Коммунисты России».
По традиции будем отмечать 7-го. У нас уже сложился этот маршрут давно, поскольку у нас отобрали выходной день. Но мы все равно этот день считаем праздничным, собираемся у Финляндского вокзала на площади, всеми коммунистическими организациями города в 17:30 и идем к «Авроре», точнее к месту, где раньше «Аврора» стояла. Будем там проводить традиционно митинг. Шествие проводим вот до Петроградской набережной. Ну, сейчас видите, что творится. Ситуация непростая, экономическая. Виноваты американцы, которые нас обложили санкциями. Но в этих условиях надо вводить сталинские меры, потому что при Сталине как Запад не давил, экономика наша была неуязвима. А сейчас, поскольку она капиталистическая, то любое давление с Запада сразу же дает о себе знать. Вот надо запретить все эти евро, доллары, закрыть от импорта. Напомним о правах трудящихся, что зарплаты чиновников должны быть урезаны, сами они сокращены по количеству, и наоборот, надо сейчас защитить в этих условиях экономического кризиса учителей, врачей, рабочих, военнослужащих, молодежь и пенсионеров, а не платить такие деньги всяким там футбольным тренерам, которых, конечно, гнать надо в стриши. И плохо и играют, и готовят плохо команды, какие деньги гребут.
Среди коммунистов тоже наблюдается раскол. Часть левых активистов, например, из Ротфронта, не видят смысла идти к «Авроре», которой сейчас нет, и будут отмечать свой главный праздник, годовщину Октябрьской революции, митингом у Финляндского вокзала. Почему антифашистские акции тонут в националистических и коммунистических маршах и митингах, говорит депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
Агрессивный национализм, ксенофобия, шовинизм – это, по сути, государственная политика. Все это поощряется. Вместо того, чтобы бороться с агрессивным национализмом, с разжиганием национальной вражды, с разжиганием ксенофобии, как, собственно, предписано Уголовным кодексом, государство его всячески поощряет. Так чего ж удивляться, что именно националисты и устраивают акции в этот странный день.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. В Соединенных Штатах 4 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс, по результатам которых обе палаты американского парламента могут оказаться под контролем республиканцев. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Если верить многочисленным опросам общественного мнения, к концу 6-го года президентства Барака Обамы большинство американцев основательно разочарованы результатами этой шестилетки. Согласно данным последнего опроса, проведенного по заказу газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC и обнародованного во вторник, 51% американцев негативно оценивает деятельность Барака Обамы на посту президента. Уровень одобрения 43%. 52% опрошенных недовольны его экономической политикой. 46% респондентов считают, что республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса, и лишь 33% полагают, что этого не произойдет. Как пишет сама «Вашингтон-Пост», подытоживая результаты опроса, в основе настроения американцев лежит всепроникающее ощущение страны, находящейся в беде. Подавляющее большинство американцев говорит, что государство серьезно сбилось с пути и негативно оценивает экономическую ситуацию. 6 из 10 опрошенных заявили, что у них нет веры в то, что правительство в Вашингтоне примет наилучшие для страны решения. На фоне многочисленных кризисов, с которыми столкнулась страна, от распространения Эболы до угроз со стороны боевиков группировки «Исламское государство», большинство считает, что способность властей справляться с большими проблемами уменьшилась за последние годы. Большинство возлагает ответственность за это на Обаму и демократов. Впрочем, несмотря на эти, казалось бы, очень тревожные для главного политического деятеля страны и его партии настроения американцев, разрыв между победителями и побежденными на главных выборах, выборах в Сенат, будет, скорее всего, минимальным. Сейчас из 100 мест в Верхней Палате Конгресса 54 принадлежит демократам, 45 у республиканцев. По последним прогнозам, республиканцы, в лучшем для них случае, могут в результате выборов получить 7 мест и, соответственно, минимальное большинство. Политические наблюдатели расходятся во мнении относительно значимости потенциальной победы республиканцев. В то время как комментаторы, близкие к республиканской партии, настаивают на том, что переход Конгресса в руки республиканцев будет означать поддержку американцами главного принципа партии, состоящего в том, что правительство, обладающее значительными полномочиями, представляет собой проблему, демократы придают этим выборам меньшее значение. Томас Мэн, авторитетный аналитик из близкого демократам Брукинского института, говорит о том, что в пользу республиканцев работают структурные факторы, свойственные промежуточным выборам. По результатам этих выборов, как он считает, нельзя судить о перспективах партии на президентских выборах 2016 года. Очевидно лишь, что в случае победы республиканцев в последние 2 года президентства Бараку Обаме не удастся осуществить важные для него законодательные инициативы. Но, по большому счету, мало что изменится, предполагает Томас Мэн, пока главные ветви власти будут представлять разные партии. Тем не менее, в последние дни перед выборами демократы дали знать, что они не уступят Конгресс республиканцам без боя. Поскольку никто из демократов, ведущих борьбу за место в Сенате, не выразил желания видеть в качестве своего доверенного лица агитатора президента Обаму, в агитационную поездку по стране отправилась первая леди Мишель Обама, гораздо более популярная, чем ее супруг. Основной рефрен выступления Мишель Обамы – неуважение республиканцев к правам женщин. Ее основная аудитория – женщины и представители этнических меньшинств, которые, как считается, все еще остаются основой электората Демократической партии. Влиятельный американский политолог Стюарт Ротенберг не очень верит в успех этой предвыборной заготовки демократов. «Я не могу припомнить случая, когда участие первой леди в предвыборной кампании оказало заметное влияние на исход выборов», говорит Стюарт Ротенберг в интервью телекомпании NBC. Несмотря на то, что результаты выборов в нескольких штатах все еще невозможно предсказать, в контексте ситуации в стране, то есть на фоне невысокой популярности президента, неудовлетворенности избирателей, я бы предпочел сейчас оказаться скорее на месте республиканцев, чем демократов. Однако корреспондент газеты Wall Street Journal Томас О'Коннор говорит о том, что в запасе у Демократической партии остался эффективный инструмент, сработавший в ее пользу на президентских выборах 2 года назад. Демократы говорят о том, что они готовы прибегнуть к помощи многочисленных добровольцев, которые в день выборов смогут поднять на голосование их избирателей, несмотря на отсутствие энтузиазма в рядах демократического электората. Республиканцы, в свою очередь, никогда не отличались способностью организовать своих сторонников для участия в выборах.
Корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин о предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США. В Пекине в конце этой недели состоится саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТС. Повестку дня саммита и экономические инициативы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе мы обсуждаем с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаистом Алексеем Масловым.
Дело в том, что, в принципе, АТС оперирует не странами, а экономиками. Это основное понятие АТС. То есть АТС состоит как бы не из стран-членов, а из экономик, поскольку АТЭС изначально позиционируется как некое сообщество, которое оперирует экономиками. То есть в данном случае руководитель экономики – это не руководитель стран. Пекин очень серьезно готовится, но немножко по-другому, нежели когда-то готовились в России для проведения саммита на острове Русский. Дело в том, что инфраструктура в Китае, в принципе, уже целиком готова. То есть не надо ничего отстраивать заново, не надо вести никаких дополнительных проектов. Речь идет именно об организации на уже существующих площадях. Я напомню, что совсем недавно Китай проводил такие крупнейшие мероприятия, как, во-первых, Олимпиада 2008 года, потом Шанхай-экспо, китайская экспо 2010-х годов. То есть, в принципе, инфраструктурные проекты Китаю удаются очень хорошо. Китай готовится немножко по-другому, скорее по политическому и в экономическом плане. Для Китая это шанс заявить о своих новых амбициях. Скорее всего, площадка АТЭС, можно предположить, собственно, Китай этого не скрывает, должна стать для Китая площадкой для некоторых очень важных заявлений. В том числе Китай будет делать заявление об инициативах по созданию крупнейших инфраструктур. То есть таким образом Китай собирается проложить самые различные дороги, как автодороги, так и железнодорожные, наладить авиаперевозки, чтобы товары из Китая значительно меньшими затратами попадали в Европу. И вот для этих инициатив Китай, собственно, серьезно готовится. Никаких, насколько можно судить, каких-то крупных строительств в Китае не идет.
Как будут встречены вот эти заявления другими партнерами Китая по вот этой организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества?
Чтобы понять, почему, как они будут встречены, надо понять, чего Китай добивается этими заявлениями. Сегодня в Китае, безусловно, намечается рост цен на практически все виды продукции. Причем это объективный процесс, поскольку дорожает и рабочая сила, увеличиваются зарплаты, увеличиваются социальные отчисления. И в этом плане китайские товары становятся менее конкурентными. Плюс к этому появляются новые конкуренты не только в странах Юго-Восточной Азии, например, в Малайзии, Индонезии, но и, например, заметными новыми предложениями выходят страны Латинской Америки, активизируется Бразилия, Аргентина, начинает крупное производство Мексика, то есть которое готово поставлять США товары по ценам конкурентным с Китаем. То есть Китаю надо резко понизить себестоимость производства товаров. Это сделать не так просто, поэтому один из способов понижения себестоимости – это понижение стоимости доставки товаров до конечного потребителя. Собственно говоря, для этого Китай и предлагает несколько концепций, которые объединены в некую инициативу под названием «Экономический пояс Великого Шелкового пути». Никаких точных параметров этого предложения сегодня нет. Очевидно, что речь идет о крупномасштабных инфраструктурных проектах, которые должны проходить с одной стороны по морю вокруг Индии и далее, а с другой стороны, то, что, собственно, затронет многие страны АТЭС, это сухопутный экономический пояс Великого Шелкового пути, который будет проходить, скорее всего, через страны Центральной Азии, через Россию и в Европу. И в этом плане Китай получает довольно серьезное, так сказать, прибыль в плане удешевления производства. Ну, плюс к этому Китай выступает с огромной инициативой, собственно, это часть, скорее всего, этой концепции Великого Шелкового пути, о создании единой зоны свободной торговли в странах АТЭС. Или, по крайней мере, та, которая покрывает АТР. С одной стороны, для Китая это, безусловно, выгодное, очень выгодное предложение, поскольку Китай сможет за заметно более низкие цены поставлять свои товары в Европу в конечном счете. Для многих экономик, безусловно, есть тактический выигрыш. То есть для конечного потребителя многие товары будут стоить дешевле. А вот для экономик страны в целом, мы здесь должны очень внимательно размышлять над тем, что, в принципе, зона свободной торговли так или иначе базируется на уменьшении, если вообще не на полном торпедировании любых платежей, таможенных платежей, как экспортных, так и импортных пошлин. То есть эти деньги не будут поступать в бюджете этих стран. Это первое, на чем, я думаю, страны многие будут думать, и не думаю, что с какой-то особой радостью многие будут воспринимать это предложение. Второй момент, который, скорее всего, насторожит очень многих, это то, что в принципе, или, например, то, что касается России, Россия борется за импортозамещение, но в том числе второй частью этого импортозамещения является импортозамещение и своих ресурсов, то есть развитие собственной индустрии, собственной промышленности, собственного сельского хозяйства. А вот здесь вот как раз за счет поставок дешевых и, в общем, качественных товаров из Китая, скорее всего, опять будет торпедирована инициатива многих российских предпринимателей о производстве своих товаров. И это тоже вызывает целый ряд опасений. Китай очень настойчив в своих предложениях, и насколько можно понять, что многие страны Центральной Азии уже поддержали его предложение или готовы поддержать. Для России это будет более серьезный вопрос, потому что нам придется размышлять, насколько это выгодно или нет. Но учитывая, что сегодня Россия с Китаем являются не просто традиционной формой стратегическими партнерами, но партнерами по по сути дела, разработки концепции нового мирового порядка, то я думаю, что России придется пойти на некоторые уступки, чтобы не потерять такого серьезного партнера, как Китай.
Китаист Алексей Маслов об инициативах, с которыми Китай намерен выступить на предстоящем в конце следующей недели саммите АТС в Пекине. Время свободы, план на неделю, события, которые мы будем освещать в нашей программе в течение недели с 3 по 9 ноября. Правительство Испании решило обжаловать в Конституционном суде страны решение региональных каталонских властей о проведении намеченного на 9 ноября так называемого опроса населения по проблеме отделения Каталонии от Испании. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Ожидается, что Конституционный суд соберется во вторник и наложит запрет на каталонский опрос. Месяц назад правительство уже обжаловало намеченный на этот же день, 9 ноября, референдум в Каталонии. Его участники должны были ответить на два вопроса. Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством? И если да, то хотите ли вы, чтобы это государство было независимым? 29 сентября Конституционный суд постановил отменить референдум. Но через 15 дней руководитель Каталонии Артур Мас объявил о новом плебисците, о неком опросе, якобы не имеющем юридической силы, но который должен продемонстрировать Мадриду волю каталонцев к независимости. Теперь центральные власти намерены запретить и этот опрос, о чем объявила журналистам первый зампред испанского правительства Сарайо Сайнс де Санта Мария.
Мы обжалуем в Конституционном суде решение каталонских властей провести опрос с теми же вопросами в бюллетенях для голосования, что планировалось задать на запрещенном референдуме. Мы полагаем, что подобный опрос не имеет под собой юридической базы и противоречит элементарным нормам демократии. Правительство объясняет свою позицию тем, что Конституция Испании не предусматривает выход из состава страны и ее отдельных регионов. Оно также заявляет, что вопрос раздела государства, даже если Конституция будет когда-либо изменена, должен решаться не на уровне отдельной области, а на уровне всей страны. Соответственно, для начала процесса конституционных изменений требуется решение парламента. Но нынешний состав законодательного органа, где доминируют консерваторы, Конституцию пересматривать не намерен. Между тем, последнее решение Мадрида вызвало раздражение каталонского лидера Артура Маса. Он заявил, что обжалует его в испанских и международных судах и заверил каталонцев, что опрос все же состоится. Мы намерены идти вперед и провести опрос. О чем идет речь? О том, что в день опроса будут открыты пункты для голосования, где будут урны и бюллетени, так что все население старше 16 лет сможет проголосовать 9 ноября.
Амбурнес, ал дия 9 ноября.
Тем не менее, многие наблюдатели полагают, что Мас будет вынужден отменить опрос или переложить его проведение на плечи некой общественной инициативы. Ведь идти против решения Конституционного суда, если таковое будет принято, довольно опасно. Можно лишиться должности и угодить под статью о превышении служебных полномочий. Впрочем, приверженцы каталонского суверенитета уже разработали альтернативную дорожную карту независимости. Они хотят образовать из своих сторонников и правых, и левых предвыборную коалицию, а затем провести досрочные выборы, которые именуют плебисцитными. Сепаратисты полагают, что победа на них даст право вновь избранному парламенту объявить о независимости в одностороннем порядке. Что касается населения Каталонии, то оно разделено на сторонников и противников суверенитета примерно пополам. Против отделения, к примеру, выступают многие предприниматели, полагая, что независимая Каталония может оказаться в экономической и политической изоляции, поскольку выход из состава Испании будет означать в соответствии с правилами ЕС и автоматический выход из Евросоюза, а это повлечет за собой проблемы для экспорта каталонских товаров. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шароградский. В среду, 5 ноября, мы узнаем имя лауреата Гонкуровской премии 2014 года. О претендентах на победу и истории премии наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
5 ноября в парижском Ресто Друан будет объявлено имя лауреата самой престижной литературной премии Франции. Четырех финалистов жюри Гонкуровской академии выбрало из 9 претендентов за несколько дней до финала. В январе президентом Академии и главой жюри является известный журналист и литературный критик Бернар Пиво. 28 октября он сообщил, что финалистами этого года стали Камиль Дауд, автор романа «Мерсо. Контрольный опрос», Паулина Дрейфус и ее роман «То, что надвигается», Давид Фуанкинос, автор романа «Шарлотта», Лидия Сальвейр за роман «Не плакать». Литературные критики отмечают, что на сей раз жюри Гонкуровской академии сделало все возможное, чтобы соблюсти паритет, избрав финалистами двух женщин и двух мужчин. Вопреки всем ожиданиям, роман Эрика Рейнхарта «Любовь и лиса», который многие считали фаворитом конкурса, не вышел в финал. В этом году гонкуровское жюри было совершенно явно покорено тематикой войны, представленной сквозь призму женских судеб. Три из четырех вышедших в финал романа повествуют о судьбе замечательных героинь. Паулина Дрейфус пишет о том, как отразилась Вторая мировая война на судьбе герцогини Соренто. В романе Лидии Сальвейер на фоне гражданской войны в Испании пересекаются голоса ее матери Монс и писателя Жоржа Бернанаса. Давид Фуанкинос отдает дань молодой художнице Шарлотте Соломон, в 1943 году убитой нацистами в Аушвице. Исключением можно назвать Камиля Дауда, алжирского писателя и журналиста, опубликовавшего свой первый роман и сразу попавшего в поле зрения Гонкуровской академии. В своем произведении, которое многие критики называют виртуозным, автор на фоне исторических потрясений в Алжире тех лет повествует об арабе, убитом неким Мерсо в известном романе Альбера Камю «Посторонний». В эфире французского телевидения Камиль Дауд рассказал, что с одной стороны хотел нарисовать неизвестную доселе личность человека, убитого героем Камю, а с другой – показать то разочарование, которое поколение за поколением испытывали алжирцы в ту эпоху.
«Меня потрясло полное отрицание всего, что связано с одним из основных персонажей «Постороннего» – убитым арабом. В прошлом году отмечали 100 лет со дня рождения Камю. Говорили обо всем, что связано с его творчеством. Но слово убитому арабу так и не дали. Именно эту брешь я и хотел восполнить».
Гонкуровская премия названа в честь писателей-натуралистов братьев Жюля и Эдмона де Гонкур и с 1903 года присуждается за лучший роман. По традиции она вручается на торжественном ужине в парижском ресторане «Друан». Премия составляет символические 10 евро, и таким же символическим является ежегодное жалование членов жюри Гонкуровской академии. А жюри это состоит из 10 наиболее признанных и известных французских литераторов. На сегодняшний день это Бернар Пиво, президент Академии, Эдмон де Шарль Ру, Дидье де Куа, Поль Констан, Патрик Рамбо, Тахар Бенжелун, Режи Дебре, Франсуаза Шандернагор, Филипп Клодель и Пьер Ассулин. Получить Гонкуровскую премию литератор может лишь единственный раз в жизни, и это высшее признание французского литературного сообщества, открывающее многие двери. Лишь однажды за 110 лет существования этого института одному автору удалось получить Гонкуровскую премию дважды, и то прибегнув к изобретательной уловке. В 1956 году Ромен Гари получил премию за свой роман «Корни неба», а в 1975 он же, только под литературным псевдонимом Эмиль Ажар, получил ее вновь за книгу «Вся жизнь впереди». Лауреатами премии в разное время становились такие известные французские авторы, как Альфонс де Шатобриан, Анри Барбюс, Анри Малерб, Марсель Пруст, Люсьен Фарб, Морис Дрюон, Симона де Бувуар, Патрик Рамбо. В прошлом году лауреатом Гонкуровской премии стал Пьер Леметер, автор романа о Первой мировой войне «Увидимся наверху». Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
В Финляндии 6 ноября стартует первый этап хоккейного Евротура в нынешнем сезоне «Кубок Карелла». Мой собеседник – спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, Кубок Карелла является одним из этапов Евротура. Вообще, какое отношение сейчас в хоккейном сообществе к самому вот этому формату? Ведь участвуют всего 4 команды – это Чехия, Финляндия, Швеция и Россия. Но даже в Европе есть сейчас сильные и другие команды, но они к этому туру не привлекаются.
Конечно, Евротур в свое время, когда он создавался, авторами его идеи выдвигался как едва ли не аналог чемпионата Европы, ни больше, ни меньше. Но сразу же он вступил в противодействие с условиями его проведения. Во-первых, как вы сказали правильно, в нем участвуют всего лишь 4 команды, что и в старые времена не очень соответствовало европейским сильнейшим хоккейным силам. И сейчас, когда в Европе стали хорошо играть сборные, скажем, Швейцарии и Германии, тоже они, не участвуя в Евротуре, посматривают на этот турнир с некоторой долей странности. Во-вторых, сборная России в Евротуре никогда не доминировала. Как правило, в Евротуре выигрывали команды других стран, Швеции, Финляндии. И, наконец, в-третьих, Евротур – это соревнование чисто тренировочное, получается так. Хотя оно и официальное, хотя оно и входит в международный календарь. Но, по сути, при том, что очень увеличились размеры в национальных чемпионатах, и, в частности, такого турнира, как континентальная хоккейная лига, времени для турниров Евротура, а для того, чтобы вывести сборную, нужно фактически неделю изъять из национального графика хоккейного, времени на Евротур просто не остается. И получается, что в Евротуре участвуют игроки далеко не самые сильные. Во-первых, существует фактор национальной хоккейной лиги, никуда от него не деться. И все сильнейшие игроки в основном заняты там, за океаном, так сказать. В Евротур они приезжают крайне редко. Это скорее исключение, чем правило. И поэтому приходится призывать игроков, что называется, лучших из худших, то есть тех, что остаются в рамках национальных чемпионатов или чемпионата КХЛ. А на деле получается, что иногда приезжают играть даже не те, кто остались в национальных чемпионатах, а игроки из как бы третьего призыва. Сильнейшие либо болеют, либо заняты в национальных чемпионатах, а игры не всегда прерываются. Именно так, кстати, получилось и сейчас. И приезжают игроки из третьего, так сказать, призыва, которые ни под каким видом не попадут ни на чемпионат мира, ни на турнир более высокого уровня, каким, скажем, является Олимпиада. И тогда встает под вопрос сам факт существования Евротура, по крайней мере, в его нынешнем виде. Получается, что он мало кому нужен даже для подготовки к турнирам более высокого уровня. Примерно то же произошло и сейчас, поскольку турнир в континентальной хоккейной лиге, внутренний чемпионат, не прерывается. И, значит, календарь Евротура вступил в резкое противоречие с календарем чемпионата КХЛ.
Но, насколько я знаю, все-таки такие ключевые игроки КХЛ, как Илья Ковальчук и Александр Радулов, призваны под знамена сборной на Кубок Карелла. Что это, желание тренера сборной Олега Знарка пригласить лидеров, которые бы вели за собой молодежь, или, может быть, просто показать силу нынешней сборной?
Я думаю, дело, конечно, не в Знарке. Знарок – фигура в данном случае подчиненная. Здесь многое решает президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Формально ему подчинена главная сборная России. И Третьяк все время говорит о необходимости призывать в сборную даже на полутоварищеские игры тех игроков, которые нужны тренерскому штабу. А вот, скажем, многие эксперты, например, Сергей Емаев, известный в прошлом советский еще хоккеист, заявил недавно, что отправлять лидеров КХЛ на Кубок Карелла – это затея бессмысленная. А генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров считает, что признанные игроки из ЦСКА могли бы присоединиться к национальной команде уже в Финляндии, а не проводить многодневный сбор перед стартом финского турнира. А Третьяк говорит о том, что надо игроков призывать и на все матчи, и на подготовку к турниру. Конечно, это огромный удар по клубам, по тем игрокам, которые принимают участие в чемпионате КХЛ. Но ведь я уже говорил, что матчи чемпионата пройдут ровно в те же самые сроки, в которые проходят и Кубок Карелла. Например, 4 ноября играет ЦСКА и Торпедо. А Магнитогорский Металлург, обладатель Кубка Гагарина, в тот же день играет в гостях с Юкиитом. Но еще получается такая картина. суперматч питерский СКА, магнитогорский Металлург будут играть в те же самые сроки. А из Магнитки призваны, и из СКА призваны в сборную Ковальчук, Кошечкин, Антипин, Чудинов, Панарин. Это все игроки национальной сборной России. И либо им надо пропускать один из центральных матчей чемпионата КХЛ, либо пропускать игру Россия-Швеция в рамках Евротура. Вот сейчас вокруг этого поднялись очень бурные споры. Но и Света отмечает, что дело даже не только в этом. Это лишь конкретный пример. А еще есть легионеры, которые играют в чемпионате КХЛ, но также и могут быть признаны в своей сборной. Значит, и легионеры из Чехии, Швеции, Финляндии тоже могут поставить вопрос о том, почему же они играют здесь, когда там играет их сборная. И вот недавно генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов сказал, что игрокам ЦСКА будет разрешено вернуться в клубы и сыграть матч 4 ноября, а магнитогорский Металлург и СКА Санкт-Петербурга даже 5 числа проведут точную встречу в своем полном составе. И вот поэтому есть принципиальный вопрос. Стоит ли вводить на гостевые этапы Евротура игроков вроде Ковальчука и Радулова? Или же можно ограничиться молодежью, не ослабляя внутренний чемпионат? Однозначного ответа на этот вопрос пока не существует.
Но все-таки так или иначе, я думаю, что для конца нашей беседы нужно поставить вопрос, нужен ли Евротур вообще, вот учитывая все те сложности, о которых вы говорите.
Ну, если вас интересует мое мнение, то Евротур в таком виде, в котором он существует, безусловно, не нужен. Конечно, этот турнир давно нуждается в каком-то либо переформатировании очень серьезном, с учетом изменившейся раскладки сил в европейском хоккее, либо вообще его отмены, по крайней мере, в те годы, когда будет проводиться олимпийский турнир, или, скажем, вновь возродившийся, как обещают нам из-за океана, Кубок Канады или Кубок Мира, я не знаю, как этот турнир будет назван. По крайней мере, в эти годы Евротур явно лишний. Я напомню, что Евротур проходит не только в течение одной недели, это 4 недели в сезоне, поскольку в Евротуре 4 этапа. И как разделить эти турниры, как развести их, с учетом того, что, я повторяю, выросли национальные чемпионаты и чемпионат КХЛ, очень разрослись. Сейчас, мне кажется, нужна какая-то согласительная комиссия, которая должна просто разрабатывать идею о том, как реформировать Евротур, если удастся его реформировать. А если нет, я думаю, что европейский хоккей от его утраты не очень огорчится.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о стартующем 6 ноября в Финляндии первом этапе хоккейного Евротура. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В заключении программы о двух памятных датах. 4 ноября исполняется ровно 35 лет со дня захвата иранскими радикалами посольства США в Тегеране, которое они объявили рассадником американского шпионажа. В руках террористов оказались 52 американца, дипломаты и частные лица. Кризис с заложниками продолжался 444 дня и завершился буквально в тот момент, когда Рональд Рейган заканчивал свою первую инаугурационную речь 20 января 1981 года. Своими воспоминаниями о тех событиях с Евгением Ароновым, моим нью-йоркским коллегой, поделились несколько американских политологов.
Бывший президент Джимми Картер, на чьей вахте разразился кризис с захватом посольства, в своем недавнем интервью заявил: «В моем распоряжении имелось оружие, с помощью которого я мог стереть Иран с лица земли. Но в этом случае погибло бы много невинных людей, в том числе, вероятно, и наши дипломаты. Мне многие советовали применить силу, но я этого не сделал. В итоге Всевышний внял моим молитвам, и заложники вернулись домой целыми и невредимыми». Картер уверен, что не проиграл бы выборы Рейгану, если бы использовал силу против Ирана. «Я пожертвовал политической карьерой ради того, чтобы Америка могла служить примером сверхдержавы нового типа, исповедующей высокие морально-этические принципы», утверждает 39-й президент Соединенных Штатов. По итогам президентских выборов ноября 80-го года сторонников этой точки зрения в Америке оказалось намного меньше, чем противников. И последние посчитали, что молитвы, обращенные к Всевышнему, менее действенные, чем грозные заявления Рейгана, адресованные властям в Тегеране. It was the low point of the American condition. Кризис с заложниками стал самой низкой точкой заката военно-политического и дипломатического влияния Америки в мире в эпоху после ее поражения во Вьетнамской войне, считает политолог Эдвард Лютвак. Это был беспримерный случай паралича политической воли перед лицом деяния, на которое был не способен даже вождь гуннов Аттила, пощадивший дипломатов из Византии, в чью депутацию был внедрен лазутчик с заданием убить его. Предводитель варваров-завоевателей уважал древнейший принцип неприкосновенности дипломатов, но не революционная власть в Тегеране. Джимми Картер был идеалистом, убежденным, что Америка излишне полагается на военную силу, которая в современном мире якобы малоэффективна, а также испытывает чрезмерные страхи перед Советским Союзом и коммунистической идеологией. Это бы еще ничего, если бы Картер не выбрал своим помощником по национальной безопасности человека, чьи взгляды, в сочетании с его собственными, я боюсь, отчасти и породили кризис заложниками, и уж точно растянули его на такой скандально долгий срок. Этим человеком был Збигнев Бжежинский. Далеко не идеалист, он тем не менее верил, что теократические исламские режимы есть лучший заслон на пути экспансии СССР в Третьем мире, и к аятоллам в Тегеране в свете этого относился спокойно. Иранские теократы действительно в конце концов уничтожили левых, вместе с которыми они свергали шаха, но вот от помощи маджахедам, воевавшим советской армией в Афганистане, воздержались. По словам Литвака, Картер умалчивает, что, несмотря на весь свой пацифизм, он все же дал добро в апреле 80-го года на спецоперацию по освобождению заложников. Однако, не веря в эффективность чисто силовых решений, обставил ее таким количеством условий, например, приказом не убивать иранцев, что она изначально была обречена на провал. «История с заложниками по-прежнему жива в памяти иранцев, как их триумфальная победа над Америкой», — говорит Лютвак, «и по-прежнему питает их веру в то, что Америка отступит перед их напором и решимостью, в частности, в ядерных переговорах. Они опьянели от своих успехов и до сих пор не протрезвели. Выгодно обвинять во всех своих бедах иностранное государство, которого ты, по большому счету, не опасаешься», — заключил эксперт из Центра стратегических и международных исследований. Кризис с заложниками был, с одной стороны, вызван желанием иранцев взять реванш за историческое унижение, а с другой – сильным взаимным непониманием. Так характеризовал инцидент журнал «Time». А вот мнение аналитика фонда наследия Джима Филлипса. Взаимного непонимания? Нет, я бы этого не сказал. Иранцы, на мой взгляд, с самого начала прекрасно понимали, что они делают и чего им следует ждать от Соединенных Штатов. У нас такой ясности и близко не было. Кризис с заложниками, как я это вижу, преподнес нам два важнейших урока. Первый. Уступки и мягкость хороши с державами, удовлетворенными в целом статус-кво, но не с режимами, стремящимися опрокинуть существующий баланс сил, к которым с первого же дня своего существования относился революционный Иран. Так, мало кто помнит, но в феврале 79 года был совершен первый захват нашего посольства в Тегеране и похищен один из охранников. Тот инцидент был исчерпан в течение нескольких часов, но Вашингтон даже не заявил протест по поводу случившегося, а только отозвал домой своего посла. А спустя всего неделю после повторного захвата, происшедшего в ноябре, Картер публично обещал, что не применит силу для освобождения дипломатов. Оба эти обстоятельства сыграли роковую роль в затягивании кризиса. Разумеется, иранцы понимали, что американский президент говорит правду, а не ведет двойную игру, чтобы усыпить их бдительность. Второй урок состоит в том, что мы позволили революционному режиму без всяких неудобств решать свои внутриполитические проблемы за счет разжигания антиамериканских настроений. Захватывая посольство, религиозные круги ставили перед собой задачу покончить с внутренней критикой и взять всю власть в свои руки, расколов общество на так называемых патриотов и непатриотов и дискредитировав все те силы в оппозиции, которые помогли им свергнуть шаха, но при этом не желали рвать с Западом, как-то сторонников премьер-министра Базаргана и президента Банисадра. Хамени совершенно открыто называл это «второй революцией». Верховный вождь любил повторять, что опасается американских университетов больше, чем корпуса морской пехоты США. Он желал полного размежевания с Западом и выбрал для этого очень рискованную стратегию, которая принесла успех сверх всяких ожиданий. Если не считать того, что за свою международную изоляцию Иран заплатил кровопролитной 8-летней войной с Ираком. В остальном же клирики добились того, чего хотели. Все остальные требования исламских революционеров к Вашингтону — разморозить иранские активы, принести извинения за вмешательство во внутренние дела Ирана, вернуть бежавшего шаха — были лишь уловкой, имевшей целью отсрочить урегулирование ситуации. Египет, в отличие от Америки, предоставил шаху постоянное убежище, но египетское посольство в Тегеране захвачено не было, замечает Джим Филлипс. Реалистичность калькуляции аятолл доказывает и то, что они не предали американских дипломатов в суду за нанесение вреда Ирану, хотя все время и грозили этим Вашингтону, понимая, что на подобный шаг будет вынужден реагировать энергично даже такой пацифист, как Картер. Давайте вспомним, как реагировала Америка на захват посольства в Тегеране, сказал наш третий собеседник, директор исследовательского центра Ближневосточный форум Даниэль Пайпс. До того и после того в мире происходили события объективно более важные, но в течение этих почти что полутора лет все остальные сюжеты как будто исчезли из поля зрения американцев. Информационная программа Nightline на центральном телеканале ABC все 444 дня была посвящена одной единственной теме – кризису с заложниками. Это была также центральная тема предвыборной президентской гонки Картера и Рейгана. Действующий президент тогда предпочитал отсиживаться в Белом доме, избегая активной разъездной кампании с митингами и встречами с избирателями, понимая, что те не могут быть довольны его высоконравственной пассивностью. Ни я, ни мои друзья никогда не испытывали такой жгучей обиды за державу, как в тот день, в апреле 80-го года, когда появилась информация о бездарном провале спецоперации по освобождению заложников. История с захватом посольства до сих пор окрашивает отношение американцев к Ирану. Несколько лет назад все 100 сенаторов как один проголосовали за введение санкций в отношении Центрального банка Ирана, хотя администрация Обамы этому яростно противилась. 100 за, 0 против. Я такого больше не припомню. И если Госдепартамент воспринимает Иран прагматически, как потенциального союзника США, каковым он и являлся на протяжении многих лет, то Конгресс, отражающий чувства народа, настроен крайне скептически, если не сказать враждебно, к самой идее ядерных переговоров с Тегераном. Джимми Картер свято верил в многостороннюю дипломатию и в полезность международных организаций, заметили все три гостя «Радио Свобода». И президенту было горестно сознавать, что помимо Канады, чье посольство укрыло шестерых американских дипломатов, и Алжира, посредничавшего на переговорах с иранцами, мировое сообщество чисто символически и формально реагировало на грубейшее попрание Тегераном правил международной жизни.
Материал о 35-летии со дня захвата иранскими радикалами посольства США в Тегеране подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Арон. 9 ноября исполняется 25 лет со дня падения Берлинской стены, которая до того 28 лет разделяла город и полностью окружала Западный Берлин. О том, как будет отмечаться это событие в столице ФРГ, рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
День падения стены 9 ноября 1989 года стал всеобщим, хотя и неофициальным праздником, который теперь всегда с немцами. У них ведь на самом деле, кроме церковных праздников, прежде всего Рождества, а также Дня объединения страны, других праздников немного. Например, у них нет никаких праздников военных побед. Ну, иногда, правда, их заменяют праздники побед спортивных, как в нынешнем году выигрыш чемпионата мира по футболу. На многих площадях Берлина в эти дни на специально смонтированных больших электронных экранах постоянно демонстрируется 30-минутный документальный фильм «Коллаж хроники сооружения и функционирования стены», где режиссер отобрал полчаса самых волнующих моментов из 180 часов кинохроники. За месяц до падения стены осенью 1989 года в стране начались массовые мирные демонстрации тех, кто поверил, что Горбачев не прикажет давить танками, поэтому и скандировали они тогда, помимо слогана «Мы народ», «Wir sind das Volk» и сокращенную на английский манер фамилию советского лидера-освободителя Горби. Двадцать пять лет как нет стены, которая до того 28 лет разделяла город, родных и близких людей, и унесла немало жизней тех, кто не мог смириться с городом-тюрьмой. Само же падение стены было, собственно, не падением каменного монстра, его еще потом долго разрушали, а простым открытием КПП, контрольно-пропускных пунктов, после чего люди хлынули из восточного Берлина на улицы Западного, как узники из тюрьмы. Финал истории стены был, к счастью, бархатным, бескровным, и поэтому праздник этот будет отмечаться с энтузиазмом еще очень долго, как освобождение от диктатуры коммунистов, освобождение от взаимной слежки и укоренившегося в жизни людей социалистического рая до носительства. От всего этого предстояло еще долго выздоравливать, но уже сегодня следов болезни и родимых пятен социализма почти невозможно найти. И все же и сегодня представления о ГДР в воспоминаниях ее бывших граждан очень разнятся. Это проанализировали в интернете молодые исследователи. Образ ГДР на страницах в интернете, которые представляются нам серьезными и интересными, это диктатура, которая ни политически, ни экономически не была способна функционировать более или менее продолжительное время. Эта картина в основном соответствует состоянию и предварительным результатам научного изучения ГДР на настоящее время. Удивило нас на этих страницах неожиданное придание очень большого веса оппозиционным силам и недовольным гражданам ГДР и большое место, которое они занимают на этих сайтах. Из этого возникает образ ГДР как государства, нелюбимого всеми своими гражданами, государства, которым почти каждый посвящал себя оппозиционному движению, и таким образом эти силы потом вместе сокрушили слабое государство. Это один из мифов относительно ГДР. Есть и другие, противоположные. А еще бытуют позитивные воспоминания, милые картины из обыденной жизни в ГДР, жизни с интенсивной культурной составляющей, забота о гражданах с прекрасным образованием и так далее. Разрушение стены и объединение страны привели позднее к еще одной важной вехе – выводу советских войск. Остались от них только песни, которые раньше пели солдатские хоры ГДР как по-немецки, так и по-русски. Но солдаты все-таки в конце концов ушли. В Берлине следы предстоящего праздника видны буквально на каждом шагу. Сегменты стены, которых и без того было много, появились во дворах домов, в вестибюлях зданий. 25-летию падения стены посвящены концерты и спектакли, а также фильмы. И все они напоминают ГДРовским ностальгикам, или как их здесь называют еще остальгикам, а слово «ост» – «восток», о всех прелестях рая Хонекера. Андрей Хермлин, сын известного в ГДР и вообще в Германии поэта Штефана Хермлина и русской матери, уже почти 30 лет руководит очень популярным в Германии свинг-бендом. Так оценивает по прошествии времени падение Берлинской стены и следствие этого события.
Конечно, стенка мало кому нравилась. Это не было никакой, это не социализм. Если правительство заставлено как бы запирать людей на ключ, что это можно назвать социализмом. Но у меня, конечно, были такие вот иллюзии, что можно как бы сохранить какой-то там типа социализм и соединить его с демократией. Третий путь. Это, конечно, были иллюзии. Когда стало однозначно, что уже будет объединение, у меня было такое чувство вначале, вот там все потеряно, теперь будет скучно, будет просто капитализм. Но если вот сейчас посмотреть на все это, надо сказать, что, конечно, нам повезло. Откровенно говоря, повезло. Даже многие люди на Востоке, они просто не видят этого. У них такое, все еще такое чувство, что мы как-то потеряли что-то. А на самом деле мы очень много выиграли. Поляки, румыны и русские не могли объединиться с кем-нибудь. Они остались там, где они были. И ситуация там намного сложнее, чем здесь. А немцы, они получили объединение первого класса.
Начиная с 7 ноября, в Берлине будет действовать световая инсталляция длиной в 15 километров по всему пути стены внутри города. На специальных подставках, трубах высотой около 3,5 метров будут установлены светящиеся шары из каучука диаметром около 60 сантиметров. Всего их будет 8 тысяч. Эта символическая стена, пожалуй, будет напоминать не только о самой стене, а еще и о том, что ее больше нет. Ведь любой желающий может ныне проделать невозможное 25 лет назад, сделав шаг, переместиться из бывшего восточного Берлина в западный. Примерно через каждые 150 метров инсталляции установлены стенды с историческими фотографиями, документирующими трагику жизни разделенного стеной города. Правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт сказал, выступая на презентации проекта, цитата: «Это особенный день для Берлина, Европы, для всего мира. 9 ноября – это день, когда мы хотим напомнить, что такое диктатура». Также 9 ноября днем в концертном зале на Жандарменмаркт состоится торжественное заседание, где ожидается среди гостей присутствие Михаила Горбачева и Леха Валенсы, а основным докладчиком выступит председатель Европарламента Мартин Шульц. В 14 часов на площади у Бранденбургских ворот откроются народные гуляния, а в 19 часов все 8 тысяч шаров, в которых воздух предварительно заменят гелием, взлетят в вечернее небо Берлина. Это будет сопровождаться хором и музыкой «Оды к радости» на стихи Шиллера, финалом 9-й симфонии Бетховена в исполнении Государственной капеллы Берлина под управлением Даниэля Баренбойма.
сейчас Юрия Векслера завершил этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Продюсер Илья Бубчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».